Глава 16. Неожиданный гость. Дела были. К тому же Сардар не любит отпускать своих приближенных в Россию. Надо было выбрать удобную минуту, чтобы получить разрешение. — Почему же? — спросила Лидия. — Аллах его ведает, — рассмеялся Муртуз. — Может быть, боится измены? Надо вам знать, он у нас очень болезненный и через это чрезвычайно мнительный и подозрительный. Чуть что сейчас в измене обвинит. Ему и так все мерещится, будто бы Россия хочет завладеть Суджинским ханством. — Но раз уж вы вырвались, — засмеялась Ольга Оскаровна, — то, надеюсь, вы к нам на целый день будем обедать вместе, не правда ли? Муртуз вместо ответа низко склонил голову. Лидия, сидя у окна так, чтобы не быть прямо у него на глазах, с любопытством разглядывала его. На этот раз Муртуз показался ей несколько иным, чем там, на охоте. Но она долго не могла решить, был ли он сегодня лучше или хуже. — Он сегодня более европеец, — решила она наконец. — Это, пожалуй, идет к нему. Действительно, и в одежде, и в манерах Муртуз-аги была большая разница. Мундирный кафтан из тонкого темно-синего сукна был, вопреки персидскому обычаю, застегнут на все пуговицы. Из-под ворота выглядывали крахмальные воротнички, а из рукавов — белоснежный манжет. По борту шла золотая цепочка. Войдя в комнату, он снял свою папаху, чего персы тоже не делают, оставаясь всегда в головном уборе. Обычай не снимать шапок настолько прочно вкоренился у персов, что русское правительство сочло возможным как своим подданным мусульманам, так и персидским разрешить оставаться в шапках даже и там, где для всех прочих снимание головного убора признается обязательным, как, например, в суде, в присутственных местах и тому подобное. В городе Ереване во время богослужения в царские дни в кафедральном соборе персидский консул присутствовал с надетой на голове папахой. Держал себя Муртуз-ага тоже несколько иначе. Не прикладывал так часто руку к сердцу и не отвешивал низких подобострастных поклонов. — А вы знаете, я к вам с просьбой... — начал Муртуз-ага после первых незначительных фраз, обращаясь к Рожновскому. — Не согласитесь ли вы с вашими дамами и тем офицером, что был с нами на охоте, пожаловать к нам, в Суджу? Там много интересного. Увидите, как живут наши ханы, посмотрите их дворцы. Наконец, сама местность очень интересна. Суджа напоминает немного Северный Кавказ. Я уверен, если вы согласитесь приехать... то не раскаетесь. — А как далеко до Суджей? — осведомился Осип Петрович. — И как туда проехать? — Я думаю, и 50 не будет, а ехать можно сначала до селения Тун в экипаже, а оттуда уже верхом, так как за Туном дорога пойдет ущельем, и на колесах ехать почти невозможно. До Туна же дорога очень порядочная. — А до Туна сколько верст? — Больше половины. Так что верхом вам придется проехать не особенно много верст, 18-20. Зато дорога чрезвычайно интересная. Все время ущельем, по склонам гор. Виды восхитительны, вы просто залюбуетесь. К тому же там горы не такие, как здесь, совершенно обнаженные, без всякой растительности. Наши горы покрыты лесом и кустарниками, в которых водится очень много дичи, горные козлы и даже медведи. Медведей мы, разумеется, не встретим, но козлов можем увидеть, правда, издали, как они прыгают со скалы на скалу. — Ну что ж, я, пожалуй, не прочь. — Вот только когда мы? — согласился Рожновский. — Мне, признаться, самому давно хочется побывать в Персии, подальше от границ. А то я за 4 года, что живу здесь, бывал только в приграничных селениях, да и то на какой-нибудь час, не больше. — Ну, а об нас и толковать нечего, — воскликнула Лидия. — Мы, разумеется, едем с восторгом, не правда ли, Ольга? Конечно, такая поездка очень интересная вещь, и я охотно поеду. Воинов тоже, наверное, поедет. Разумеется, в этом не может быть никакого сомнения. Мы ему просто-напросто прикажем. Теперь только надо выработать план поездки. Экипажи мы где достанем? Надо будет нанять фаэтонщиков в Нацавле. Они часто едут в Суджу. И из Нацавли туда есть даже прямая колесная дорога, не правда ли?
— Есть, — кивнул головой Муртуз.
— Но эта дорога крайне неприятная, очень пустынная, каменистая и скучная. Мы поедем прямо отсюда. — А как же с верховыми лошадьми? — поинтересовалась Лидия. — Верховых лошадей я вам доставлю сколько угодно. — О, нет, — замахала руками Лидия, — я, если поеду, то только на своем копчике. На другую лошадь я не сяду ни под каким видом. — Если желаете, то это легко устроить. Накануне поездки я пришлю за вашей лошадью двух своих надежных курдов. Они доведут ее до Туна и там заночуют. Что касается меня, то я со своими людьми встречу вас у самого парома на персидской стороне и буду провожать до Суджей. В Туне мы устроим привал, слегка закусим, вы сядете на ваших лошадей, и к вечеру мы уже будем в Судже.
— Великолепно! Ах, как я рада! — захлопала Лидия в ладоши. — Вы, Муртуз-ага, право, премилый!
Муртуз слегка вспыхнул и опустил глаза.
— Помилуйте, — произнес он,
— ваше посещение нам, суджинцам, будет большая честь и радость. Сардар сам, хотя и болен, но будет искренне счастлив вас видеть.
Когда же мы поедем?
Я думаю, лучше всего в начале будущего месяца. Теперь еще чересчур жарко, а в первых числах сентября будет прекрасно, — заметил Рожновский. В сентябре по утрам и к вечеру становится уже прохладно, а потому и дорога не так утомительна. Не правда ли, Муртуз-ага?
Хотя для меня, чем скорее вы приедете, тем приятнее, но, говоря откровенно, вы правы. Теперь действительно еще жарко, но в первых же числах сентября будет как раз в пору. Надо вам знать, что в самых суджах климат суровее, нежели в долине, а потому позднее начала сентября там уже значительно холодно, особенно по ночам.
— Нет, зачем же позднее? — возразил Рожновский. Я надеюсь, мы соберемся числа 5-6. Надо только с Воиновым условиться. Может быть, он сегодня вечером подъедет. Мы вместе все и обсудим, что и как. А теперь не пора ли обедать? Ты как, Жинка, думаешь?
— Сейчас прикажу накрывать, — ответила Ольга Оскаровна и вышла распорядиться по хозяйству.
— Вы что же, Лидия Оскаровна, — обернулся Рожновский к девушке, — так далеко сели, садитесь поближе, и будем балакать, пока Жинка нам обед справляет.
Лидия пересела на диван против Муртуза. Она была одета в светлую голубую кофточку с вырезанным воротом и широкими рукавами. Серебряный кавказский пояс на галунной тесьме туго перетягивал ее стройную талию. Густые пепельно-белокурые волосы были высоко подобраны и укреплены на маковке длинной булавкой в виде стрелы. Целый каскад мелких завитков ниспадал на ее высокий белый лоб. Муртуз-ага с нескрываемым восхищением любовался молодой девушкой. В этом костюме она казалась ему еще лучше, чем в амазонке. Если бы была его воля, он, кажется, сидел бы и только смотрел ей в лицо, молча, ничем не развлекаясь, никакими разговорами. Требовалось большое усилие воли с его стороны, чтобы заставить себя не смотреть ей прямо и пристально в глаза, в эти чудные темно-темно-голубые глаза, казавшиеся по временам черными, с изящными, словно кистью художника, нарисованными бровями. Слушая мелодичный голос девушки, Муртуз-ага с трудом улавливал смысл слов и только глядел, как шевелятся ее красивые пунцовые губы, как задорно сверкают за ними ее белые ровные изящные зубки. Если бы рай Магомета не был выдумкой мусульманской фантазии, и в нем действительно жили бы гурии, они не могли бы быть лучше, — думал Муртуз, любуясь Лидией. Лидия не ошиблась. Только что успели встать от стола, с чашками турецкого кофе перейти в гостиную, как приехал Воинов. Он очень часто посещал Рожновских. Если служба и занятия не позволяли ему прибыть сюда на весь вечер, он довольствовался тем, что, справившись о здоровье, сидел минут 15-20, после чего уезжал назад к себе. Ни для Осипа Петровича, ни для Ольги Оскаровны не было тайны, что Воинов без ума влюблен в Лидию. И так как он был им обоим весьма симпатичен, то они и не находили нужным мешать дружескому сближению между молодыми людьми. Вначале, с первых дней знакомства, отношение Лидии к Владимиру Аркадьевичу было весьма дружественное. Он заметно ей нравился, и она находила большое удовольствие в его обществе. Но за последнее время в обращении Лидии с Воиновым была заметна какая-то нервность. Иногда она бывала с ним особенно любезна, даже ласкова, иногда же, ни с того ни с сего, или принималась зло над ним подтрунивать, или совершенно игнорировала его присутствие. В такие дни на Воинова было жалко смотреть. Он как-то весь съеживался, робел, не знал, что и как говорить. Чтобы не усилить дурного расположения девушки, старался угождать ей, и благодаря всему этому становился действительно немного смешным. «Лидия», — пробовала Ольга Оскаровна урезонивать сестру, — «ты просто невозможна в своем обращении с Воиновым. Ты на каждом шагу обижаешь его. Ах, он настоящий теленок. Знаешь, такие бывают породистые, полуторагодовалые бычки, очень сильные и, пожалуй, страшные, когда разозлятся, но в обычном своем состоянии добродушно туповатые. Понимаешь, что я хочу сказать?» Ольга Оскаровна пожимала плечами и недовольно отворачивалась от сестры. На этот раз Лидия была в очень хорошем расположении духа и встретила Воинова весьма любезно. — Вас только не доставало! — воскликнула она, протягивая ему руку. — Мы проектируем поездку в Суджу, и я вперед дала за вас согласие. — Отлично сделали! — влюбленными глазами, глядя на девушку, произнес Воинов. — Раз вы едете, я, разумеется, буду счастлив сопровождать вас. Муртуз-ага обещал приехать со своими курдами к нам навстречу, так что опасности никакой быть не может. — добавила девушка с какой-то неуловимой, особенной интонацией в голосе, которую различить могло только ухо влюбленного. — Если вы, Лидия Оскаровна, — вспыхнул Воинов, — сообщением об отсутствии опасности хотите успокоить меня, то уверяю вас, что я о ней не думал. — Какое же может быть сомнение? — задорно воскликнула девушка. — Разве мы не знаем, что вы известный рыцарь Боярд? Без страха и упрек. Оно понятно и для детей, и для детей, что жизнь приятна, но смерть честней. Шаловливо пропела она и вдруг скороговоркой добавила как бы про себя. Но только зачем всем и каждому в нос тыкать своей храбростью? Воинов покраснел, хотел что-то сказать, но удержался и отошел к Ольге Оскаровне. Он чуть не плакал от обиды и огорчения. Вот и всегда так, — думал он про себя с мучительной тоской. Сначала любезно, мила, а через минуту начинает язвить. И за что? Муртуз-ага, бывший свидетелем всей этой сцены, сделал вид, будто ничего не заметил, и поспешил заговорить о лошадях. — Я понимаю, — начал он, — что вы, Лидия Оскаровна, любите вашего копчика. Это действительно прекрасный конь. Но когда вы приедете в Суджу, вот там вы увидите лошадей. Наши ханы развели собственную породу. Прекрасные лошади, рослые, статные, красивые по виду, настоящие арабы. — Вы, кажется, опять пикировались с Лидией? — спросила Ольга Оскаровна, подсевшего к ней Воинова. Тот принужденно улыбнулся. — Лидия Оскаровна все надо мной подтрунивает, — сказал он деланно веселым голосом. Уж такой у ней характер, — постаралась успокоить его Ольга. Она и на наш с мужем счет не прочь пройтись, только бы случай представился. Лидия, между тем, с большим любопытством расспрашивала Муртусагу об обычаях его страны. Ее очень интересовали свадебные и похоронные обряды персов, взаимные отношения членов семьи между собой, государственный строй ханства и быт его жителей. Муртуз рассказывал охотно и настолько интересно, что мало-помалу и остальные члены компании подсели ближе, желая послушать его рассказы. «Положение женщины у нас, — говорил Муртуз, — действительно ужасное. Особенно в простом сословии она не имеет никаких прав, и жизнь ее совсем не обеспечена. Еще здесь у русских, благодаря строгости законов и судебно-медицинскому следствию, женщины хоть немного, но ограждены от насилия. У нас же в Персии убить жену так же легко, как всякое домашнее животное, если только у нее нет могущественных родственников, которые пожелали бы за нее заступиться. Впрочем, последнее случается очень редко, ибо по нашим аддатам никто не имеет права вмешиваться в семейные дела другого, хотя бы ближайшего родственника. Если позволите, я расскажу вам два случая, из которых вы увидите, в каком беззащитном положении находится наша женщина.